Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, как чуть было не закрыли Morrowind, природа очистилась, и в нее вернулись вампиры, а также Игра престолов, о которой вы даже и не знали. И мы немедленно выходим на дорогу приключений. А вот есть такая мегасерия The Elder Scrolls. За последнюю четверть века фактически каждое поколение игроков рубилась в свои легендарные свитки. Просто с разными порядковыми номерами. Ну, а некоторые рубились во все подряд, ничего не пропуская. И в основную серию, и в ответвление, во все, где торчит хотя бы краешек древнего свитка. И вот теперь вся эта орава отцов и детей ждет. Но когда же выйдет шестая часть? Вот там-то будет раздолье. Все будет как раньше, только гораздо круче. В общем, считанные единицы игр могут потягаться в популярности с серией Elder Scrolls. Ну и кажется, с какой стороны ты на эти древние свитки не смотри, все там будет просто и понятно. История неизбежного успеха. Любой игровой интернет-эксперт скажет, что там вообще думать не надо, клепай продолжение и греби бабло экскаваторами. Но, однако, на самом деле история Elder Scrolls – яркий пример того, что залогом успеха является не только титанический труд, но и непоколебимое упорство. В России игроки особо любят третью и пятую части – Morrowind и Skyrim. Morrowind, понятно, один из самых популярных Elder Scrolls не только у нас, но и во всем мире. Разрабатывать его начали в 1996 году. Как это ни странно, сразу после выхода The Elder Scrolls. Он же Daggerfall. Но очень скоро в компании Bethesda пришли к выводу, что проект вырисовывается крайне амбициозный, и хорошо бы сперва набить руку на чем-нибудь попроще. Ну, например, на спин-оффах, то есть на ответвлениях. Так, в 1997 году вышла ролевуха Battlespire. А через год появился экшенистый Redguard. Кстати, многие не в курсе, но именно в стартовом ролике Redguard'а заспойлерили выход не только Morrowind'а, но и Oblivion'а, который по факту появился аж 8 лет спустя. Там, когда камера пролетает мимо книжных полок, особо зоркие игорьки разглядели на корешках многоговорящие названия. Вот это я понимаю. Горизонт планирования из 1998 года и сразу лет на 10 вперед. Сейчас специально этот момент покажем. Вот, полюбуйтесь. У талантливых людей даже спойлеры, и те талантливые. Но вернемся к нашей истории. И хотя спин-оффы у Bethesda получались неплохими, ну, например, многие до сих пор просят продолжение Redguard'а, серьезных денег на них заработать не удалось. В результате случилось неприятное. В конце 90-х студия оказалась на грани банкротства. Том Говард рассказывал, что в какой-то момент в штате конторы осталось всего 6 человек. Да? Судьба и самой студии, и древних свитков висела буквально на волоске, выдранном из хвоста Коджита. Случись такое, например, в нашем кино, наши творцы тут же рванули бы в Министерство культуры за безвозвратными государственными грантами, ну, которые тут же были бы безвозвратно просраны, как и все полученное до того. А вот в Bethesda поступили иначе. По словам Тодда, все прекрасно понимали, что выход из такой тяжелой ситуации есть ровно один. Надо закатать рукава и пахать, чтобы построить мега-игру. Ну и такую игру построили. Впервые Morrowind показали на E3 2001 года. Почти за год до релиза. Но уже тогда жахнуло так, что всем все стало понятно. Намечается натуральный хит. Не все в курсе, что изначальный замысел был еще более масштабным. Неудивительно, что все идеи команда разработчиков реализовать в полной мере просто не успела. Но даже то, что получилось, превзошло решительно все ожидания. Если кто не в курсе, Morrowind – это не только красивое слово, но еще и название провинции Тамриэля. Однако в игре была представлена только ее центральная часть – остров Варденфелл. Через 2 «в» в начале. А это примерно треть от общей территории. Изначально, конечно, хотели сделать всю целиком. Но это сейчас. Bethesda может себе позволить вести разработку столько, сколько считает нужным. Ну, а тогда ситуация была, мягко говоря, несколько иной. Это сейчас Bethesda издатель первого эшелона. А ведь все могло бы сложиться совсем иначе. И вполне могла бы оказаться одной из множества студий, славные имена которых навсегда остались в 90-х. Успех Morrowind'а компанию фактически спас. Ну и тут, конечно, некоторые побегут писать в комментах. Мол, молодцы парни, уперлись и сделали. Ну а дальше это дело было на мази. Morrowind, Oblivion, Skyrim, одна игра успешнее другой. Миллионы проданных копий. Да что там, десятки миллионов. Какие тут вообще могут быть сложности? Но, как оказывается, и мегапопулярный Skyrim мог не выйти. Ну или как минимум выйти, но лет на 5 позже. Дело тут уже не в нехватке бюджета. Тут на сцену вышел писатель Джордж Мартин. Вот это поворот. Это тот самый писатель с мировым именем, который пырнул незнайку Джона Сноу литературным ножичком. Это сейчас гражданин Мартин уже расслабился и все никак не допишет «Песнь льда и пламени». Ну а тогда дедушка был значительно бодрей. И даже в игровую индустрию готов был влезть, чтобы и там безжалостно резать сюжетных персонажей в самые неожиданные моменты. Когда Bethesda только-только взялась за Skyrim, студии сделали предложение, от которого немногие смогли бы отказаться. А именно, разработать игру по книжному циклу «Песнь льда и пламени». Сериал тогда, кстати, еще только планировался. В общем-то, переделать Skyrim в «Игру престолов» не так уж сложно. Тут Старков добавить, там Дейнерис с голой жопой и сиськами, здесь зомбарей подпустить. Ну а с драконами, великанами и сугробами там и так полный порядок. Тодд Говард рассказывал, что и ему, и его коллегам такое неожиданное предложение очень понравилось. Но в последний момент они таки передумали и решили развивать собственную серию. Ну, в общем, могли бы мы все оказаться без Скайрима, но зато с нормальной «Игрой престолов», так сказать, в компенсацию за тупорылые последние сезоны. Короче, разработчики выбрали свой путь и не пожалели. Вкалывали на Скайриме, как в последний раз, будто перед расстрелом. Даже в мелочах подход был мое почтение. Ну, вот взять, к примеру, главную музыкальную тему. Ее слышали, наверное, даже те, кто в сам Скайрим никогда и не играл, и про Скайрим не слышал. Текст для нее составлен на драконьем языке, который придумали специально для игры. В записи только этой композиции принимал участие хор из 30 человек. Но чтобы звучало покруче, сделали 3 несколько отличающихся один от другого варианта, которые потом наложили друг на друга. Ну и получилось, будто натурально поет орда нордов. В итоге Skyrim стал не просто мегапопулярной, но и по-настоящему народной игрой, что лишний раз подтверждает количество мемов и фанатских роликов на YouTube. В интернет-общение глубоко проникли шутки про сладкий рулет и стрелу в колене. Кстати, существует несколько версий появления данной фразы. Но Тодд Говард переводит стрелки в колено сценариста Эмилио Пальярула. Именно он, между прочим, и написал текст главной драконьей песни. Можно вспомнить бесчетное количество шуток про Лидию и переделок самой первой сцены из игры. Ну а после того, как Skyrim вышел на всех мыслимых и немыслимых платформах, включая умные колонки, появился и мегапопулярный мем про самого Тодда Говарда. Разумеется, сейчас все с нетерпением ждут шестой Elder Scrolls. Похоже, скоро и начнут лепить мемы про сотни лет ожидания. Но надо помнить, цель Bethesda – построить игру, которая будет популярна не менее, чем пятые свитки, и в которую тоже будут играть как минимум 10 лет. Всем, кроме совсем уж малолетних дебилов, должно быть ясно, что спешка в таком деле решительно противопоказана. Но что делать тем, кому не мила жизнь без Тамриэля? Еще в 2014 году вышла MMORPG The Elder Scrolls Online. Чтобы не было путаницы и ломки канона, действия развернули за многие сотни лет до событий Skyrim. В официальных хрониках этот период известен как Междуцарствие. Вторая империя уже развалилась, а третья еще только замаячила на горизонте. Вот в такое развеселое безвременье полным ходом идет грызня из двух и более феодалов за звание императора. Ну а желающих запрыгнуть в скоростной социальный лифт, ну или хотя бы промчаться на лихой социальной повозке, вообще не счесть. В итоге претенденты на постройку вертикали власти разделились на три фракции, к одной из которых и предстоит присоединиться. Отличительная особенность Elder Scrolls Online – это детально проработанный сюжет. Многие привыкли, что сценаристы в MMORPG зачастую отличаются пониженной сюжетной ответственностью. Но про авторов свитков такого сказать нельзя. И если тут и встречается поручение из разряда «поди принеси», то не исключено, что пойти придется не куда-нибудь, а в библиотеку к принцу безумия Шеогарату. Такого продуманного подхода разработчики придерживаются вот изначально. Возможно, поэтому и дополнения в Elder Scrolls Online называют главами, ну, как в книжке. Каждая рассказывает историю нового региона, добавленного в игру. Вот было дополнение, посвященное Моровинду. Получился настоящий ностальгический тур по острову Варденфелл через 2В в начале. Как заглянул в Сейданин, аж на сердце защемило. Вроде совсем недавно гоняли каджитов по этим подворотням, таскали контрабандную скуму и лунный сахар. Еще одно дополнение рассказывало об острове Саммерсет, где методом самозахвата прописались понаехавшие высшие эльфы. Кстати, в одиночных играх там удавалось побывать только один раз. Ну, еще в легендарной Elder Scrolls Arena 1994 года. А третьего дня выкатили главу Греймур, где Игорьку светит путевка в любимый Skyrim. На этот раз размер новой территории больше, чем в любом предыдущем дополнении. Ну, тут прошаренные комрады, конечно, спросят. Это как так? Ведь Skyrim был еще в стартовой версии Elder Scrolls Online. Это что, опять какой-то ремастер выкатят?
Отвечаю. Skyrim был, но не весь.
Западную часть оного как раз и добавят. Деревушка Драконий мост, нордские руины Лабиринтиан и расположенный в болотах Морфал – это все западный Скайрим. Но прежде всего, конечно, город Солитьюд. Solitude, где в пятых свитках порядочному норду шагу нельзя было ступить, чтобы не вляпаться в какого-нибудь имперца. Ну и где в катакомбах пробуждался призрак королевы-волчицы. Напомню, события Elder Scrolls Online происходят за сотни лет до пятых свитков. А потому королевы-волчицы пока что в дефиците. Но зато в избытке представлены вампиры. Вот они и станут главными действующими мордами сюжета. Попрут кровососы не откуда-нибудь, а из гигантской пещеры под названием «Черный предел». Для истории региона это не менее знаковое место, чем тот же самый Solitude. В свое время именно в «Черном пределе» двемеры отгрохали самое большое поселение в этих краях – Тихий город. Тут надо дать небольшую справку. За много лет даже до событий Elder Scrolls Online на поверхности Скайрима жили снежные эльфы. Но потом с северного континента от Мора, где из-за похолодания вообще настал кирдык, в Скайрим понаехали норды. Местным эльфам они тут же как следует вломили и заставили их переселиться под землю, где ушастых взяли в оборот двемеры. Это, к слову, тоже эльфы, только подземные. В отличие от нордов, убивать беженцев они не стали. Ну, просто загнали их в рабство и всех дружно подсадили на наркоту, чтобы, так сказать, не особо бунтовали. В итоге снежные эльфы деградировали и превратились в хорошо всем знакомых фалмеров. Но однажды фалмеры таки учинили восстание и даже захватили Тихий город. Тут бы устроить праздничную резню, но внезапно выяснилось, что произошло это аккурат после известной истории с исчезновением двемеров по всему Тамриэлю. Да? В один момент все взяли и исчезли. И город свой, Тихий, оставили. Ну, а теперь, стало быть, в Черном пределе обосновались кровососы. Вампиры для Скайрима. Тема классическая. В пятых свитках им даже отдельное дополнение посвятили. В нем еще Довокин мог отрастить себе пару острых клыков. Но вампиром можно стать и в Elder Scrolls Online. Желающему податься в упыри, надо сделать так, чтобы его покусала либо редкая непись, ну, либо другой игрок-вампир. После чего выполняешь специальный квест, и все, можешь начинать сосать. Но вообще так было до выхода дополнения Греймор, в котором ветка вампирских способностей была радикально переработана, а кровососы и горьки стали гораздо опасней. Напомни, если начнешь пить кровь из окружающих безо всякого удержу, местным жителям это очень-очень не понравится. Ну, как в анекдоте, убить, может, и не убьют, но накостыляют знатно. Помимо вампиров, в новой сюжетной линии важную роль сыграет Лирис Титанорожденная. Культовый персонаж для онлайновых свитков, между прочим. Именно Лирис спасла лишенного души главного героя в Хладной гавани еще в самом начале игры. Но все помнят традицию древних свитков. Начинать героический путь надо обязательно из тюряги, пусть даже потусторонней. Если присмотреться, офлайновые и онлайновые свитки роднит очень многое. В одиночных играх там как все устроено. Не хочешь проходить основную сюжетную линию? Ну, не хочешь и не проходи. Развлечений вокруг тебя и так выше крыши. В онлайновых свитках все устроено по тому же принципу. Куда ни сунешься, везде побочные квесты, руины с древним хабаром, подземелья, алтари или укрепленные лагеря каких-нибудь мега-крутых бандитов, которых так весело выносить в составе шайки проверенных комрадов. Можно вступить в какую-нибудь сюжетную гильдию. Например, воинов или там магов. У каждой в наличии своя квестовая цепочка. Словом, жизнь бьет так, что только успевай уворачиваться. А уж на новых территориях и вовсе лютое веселье ожидается. Там регулярно случаются магические бури, которые вытягивают жизненную энергию у всех, кто мимо проходил, превращая этих бедолаг в зомби или иных монстров. Не остановишь такой катаклизм, глядишь, камня на камне не останется от любимого Скайрима. Ну и новый рейд на 12 игроков тоже завезут. Называется «Эгида Кин». Там придется устроить махач с морскими великанами и другими тварями. Ну, а если чувствуешь себя по-особому дерзким и резким, как понос, тебе прямая дорога в PvP. Ролевая система офлайновых и онлайновых свитков во многом похожа. Базовый принцип один и тот же. Какой навык используешь, такой и качается. Прыгаешь козликом по кочкам с луком наперевес, ну, значит, вырастешь снайпером. А любишь жарить вампирятину фаерболами, будешь магом. А если привык шариться по подворотням с ножичком, ну, ясен пончик, растет уголовный авторитет. Или, как это говорят воспитанные люди, криминальный. Видать, рановато тебя по УДО выпустили из сиродильских застенков. Аналогично работает и система крафта. Хочешь смастерить что-то толковое, сперва придется наштамповать массу всякого бестолкового. Ну а как станешь опытным ремесленником, тут уже совсем другой коленкор. Из нового в Греймуре появится занятная механика, которая позволит изучать древние реликвии. Все это оформлено в виде мини-игры. Причем заделаться местным Индианой Джонсом можно будет не только на территории дополнения, но вообще во всем игровом мире. До недавнего времени для странствий по Elder Scrolls Online требовалось уверенное знание английского. Навык полезный и по жизни. Освоить английский язык настоятельно рекомендуется всем. Но это, как известно, требует времени и серьезных усилий. А что делать, если поиграть хочется вот прямо сейчас? А ты, например, в данный момент зубришь китайский, а? Но не горюй, без своей скумы не останешься. Ибо с выходом главы Греймур в ПК-версии онлайновых свитков появится русская локализация. Причем не только последней главы, а, приготовься, всей игры. Объемы работ там, мама, не горюй. Среди локализаторов MMORPG даже есть своя единица измерения. Называется «Война и мир». В любой крупной MMO-игре текста, как правило, ну, раза так в 2-3 больше, чем в четырехтомнике Льва Николаевича Толстого. То есть в сумме это 8 или даже 12 увесистых томов. Солидных увесистых томов. Чтобы перелопатить такое и перевести, нужны огромные трудозатраты. И, как нетрудно догадаться, немалые денежки. Ну и раз уж на такое пошли, тут сомнений нет. Игра Elder Scrolls Online крайне популярна и у нас. Ну а для простого Игорька это значит счастье. Русскую гильдию в игре он найдет без проблем. Итого! Если любишь серию Elder Scrolls, если пятые свитки оббегал взад-вперед и излазил сверху донизу, самое время нагрянуть в онлайн. Шестую часть лучше всего ждать именно там. Короче, срочно мчись спасать Скайрим по ссылке в описании. Вампиры сами себя не истребят. А на сегодня все. До новых встреч.